Эдвард Резерфорд, Китай. Исполняет Михаил Росляков. Предисловие. Китай – это прежде всего художественное произведение, но действие романа разворачивается на фоне реальных исторических событий. Когда в повествовании появляются исторические личности, то их описания принадлежат моему перу. Надеюсь, они правдивы. Однако все главные персонажи – трейдер, Чарли Фарли, братья Отсток, Ньо, Шижун, Мэйлин, Ласковый Ноготь, господин Лю, господин Ма, Гуанзи, их семьи и друзья – вымышленные. Красное солнце над желтой рекой. Январь 1839 года. Сначала он даже не услышал голоса за своей спиной. Красное солнце ярко светило в лицо, пока он ехал по самому центру Срединного государства. С рассвета он преодолел 40 миль, а впереди еще сотни. Времени совсем мало, а то и вовсе не осталось. Он не знал. Скоро огромное багровое солнце зайдет за горизонт, сгустятся меланхолично-пурпурные сумерки, и ему придется сделать передышку. А на рассвете снова отправится в путь, не переставая размышлять. Успеет ли он добраться до дома отца, которого так любил, и попросить прощения, пока не поздно? Ведь в письме тетушки совершенно четко говорилось: отец умирает. «Господин Зян!» услышал он на этот раз. «Дзян Шижун!» Он обернулся. Одинокий всадник подгонял лошадь. После красного солнца, бившего прямо в глаза, у Дзяна ушло какое-то время, чтобы разглядеть, что это Вон, слуга господина Вэня. Что бы это значило? Дзян натянул поводья и остановил лошадь. Вон, пухлый лысый коротышка, выходец с юга, управлял хозяйством стареющего ученого, который полностью ему доверял, и взял молодого Дзяна под свое крыло, как только тот перебрался туда. Вон вспотел. «Должно быть, он гнал, как имперский посланник, чтобы перехватить меня», — подумал молодой человек. «С господином Вэнем все в порядке?» — с беспокойством спросил Дзян. «Да-да. Он велит вам немедленно возвращаться в Пекин».
«Возвращаться?»
Дзян с тревогой уставился на Вона.
«Но мой отец умирает. Мне нужно ехать к нему».
«Вы слышали о князе Лине?»
«Разумеется».
Весь Пекин только и говорил о скромном, ранее никому неизвестном чиновнике, который произвел настолько сильное впечатление на императора, что тот поручил ему ответственную миссию. «Он хочет видеть вас прямо сейчас».
«Меня?»
Дзян был никем, даже меньше, чем просто никем. Жалким неудачником. «Господин Вэнь написал князю Линю о вас. Они знакомы еще со студенческой скамьи. Но господин Вэнь не стал вам говорить. Не хотел, чтобы вы питали какие-то надежды. Когда князь Линь не ответил...»
Вон состроил грустное лицо.
«А сегодня утром После вашего отъезда господин Вэнь получил послание. Может быть, князь Линь возьмет вас в свое услужение? Но сначала ему нужно познакомиться с вами. Поэтому господин Вэнь приказал мне скакать, словно тысяча дьяволов, чтобы вернуть вас».
Вон пристально посмотрел на молодого человека.
«Это огромный шанс для вас, Дзян Шижун», — тихо произнес он. «Если князь Линь преуспеет в своей миссии, вы ему понравитесь. Сам император услышит ваше имя. Вы снова встанете на тропу, ведущую к успеху. Я рад за вас».
Он слегка поклонился, чтобы обозначить будущий статус молодого человека. «Но мой отец...»
«Возможно, он уже скончался. Вы не знаете».
«А может быть, он еще жив?»
Молодой человек отвернулся. На его лице застыло страдание.
«Мне стоило съездить раньше», — пробормотал он себе под нос. «Мне очень стыдно».
Затем он снова обратился к Вону.
«Если я вернусь, то потеряю 3 дня. Может, больше».
«Если вы хотите преуспеть, нельзя пренебрегать возможностями. Господин Вэнь говорит, что ваш отец непременно хотел бы, чтобы вы увиделись с князем Линем».
Вон сделал паузу, а потом добавил:
«Господин Вэнь сообщил князю Линю, что вы владеете кантонским. Важный довод в вашу пользу, конкретно для этой миссии».
Шижун промолчал. Они оба знали, что именно благодаря стараниям Вона он овладел кантонским диалектом, родным для слуги. Сначала молодой чиновник ради забавы перенимал у Вона некоторые обиходные выражения, но вскоре обнаружил, что кантонский — практически другой язык. В нем больше тонов, чем в его родном мандаринском диалекте. У Шижуна был хороший слух. И за пару лет, болтая каждый день с Воном, он начал свободно изъясняться на кантонском. Его отец, бывший невысокого мнения о южанах, с иронией отнесся к подобному достижению, однако допустил, что в один прекрасный день знания могут все же пригодиться, а господин Вэнь наставлял его: «Не гнушайтесь кантонского, юноша. В нем сохранилось множество древних слов, утраченных в мандаринском, на котором мы говорим». Вон пристально глядел на Шижуна, всем своим видом поторапливая: «Господин Вэнь говорит, что второго такого шанса на вашу долю не выпадет». Дзян Шижун посмотрел на красное солнце и покачал головой с несчастным видом. «Я знаю», — тихо сказал он. В течение минуты ни один из них не двигался. Затем с тяжелым сердцем молодой человек молча развернул лошадь и направился обратно в Пекин.
К концу той ночи, в 500 милях от них, на прибрежных территориях к западу от порта, тогда известного миру как Кантон, с Южно-Китайского моря поднялся туман, окутав мир белизной. Девушка подошла к воротам двора и выглянула, думая, что она одна. Несмотря на утреннюю дымку, девушка чувствовала незримое присутствие солнца, сияющего где-то за пеленой, но она все еще не видела ни края пруда, в каких-то 30 шагах от нее –